Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Откуда берутся такие цены на лекарства?
Вот такая коробочка, там почти 2 литра, там 4 пакета. Вот, 4 пакета, это 10 тысяч. 10 тысяч на 4 дня.
Кто отвечает за доступность препаратов?
Я обратилась, что, может быть, как-то могут доставлять препараты в Арсеньев, на что все умывают руки. Такого нет, у нас не Москва, извините.
Правда ли, что в России бесплатно выдавать лекарства должны всем, кто в них нуждается?
Идет реальная война субъектов федерации со своими пациентами. Не ставятся диагнозы, не назначаются лекарства.
За год стоимость одного рецепта на лекарство выросла на четверть. Об этом рассказала в своем отчете в Госдуме руководитель Счетной палаты России Татьяна Голикова. Это при том, что подавляющее большинство граждан оплачивает лекарства из личных средств, а льготники вместо лекарств все чаще выбирают деньги, потому что получить препарат по льготе становится чрезвычайно тяжело, а иногда и вовсе невозможно. Бесплатное лекарство за 5000 рублей, примерно столько тратит Александра Монастыршина, мама ребенка-инвалида из города Арсеньево, на одну поездку за препаратами во Владивосток. Тем временем другие мамы с боем выбивают бесплатные лекарства для своих детей у участковых педиатров.
4-летняя Лиза Монастыршина уже трижды была на операционном столе. Лучшие кардиохирурги страны буквально собирали ее сердце заново. Сегодня она вместе с мамой преодолевает сопки Владивостока, чтобы забрать свои лекарства. В производственном отделе местной аптеки для нее изготовили препараты со специальной детской дозировкой.
Нам требуется такое лекарство, как Капотен, а действующее вещество у него Каптоприл. Он снижает давление артериально, и ее клапанам, вот в данном случае у нас митральный клапан страдает, намного легче. Мы его очень сильно бережем, иначе придется четвертый раз уже менять клапан, в четвертый раз делать операцию.
Получить лекарство можно только здесь, в 250 километрах от родного города. Больше 4 лет назад там закрыли последнюю аптеку с производственным отделом. Препараты по закону семья Монастыршиных получает бесплатно. Только в итоге обходятся они примерно в 5000 рублей. В эту сумму, рассказывает Александра, входит изготовление препаратов, билет на автобус из Арсеньева во Владивосток и обратно, проживание, питание и передвижение по городу. Срок годности Капотена 10 дней, поэтому за ним приходится ездить по 3 раза в месяц.
Я обратилась, что, может быть, как-то могут доставлять препараты в Арсеньев, да, на фоне того, что ребенку обязаны по закону в нужные сроки предоставить нужное лекарство, которое входит в перечень жизненно необходимых, на что все умывают руки. Такого нет, у нас не Москва, извините.
Арсеньев – город в 250 километрах от Владивостока с численностью почти 53 тысячи человек. Получить лекарства здесь – проблема и для других мам. По постановлению правительства России, еще с 1994 года каждый ребенок младше 3 лет, а в многодетных семьях младше 6, имеет право на получение бесплатных лекарств из специального списка, утвержденного Минздравом. Но в Арсеньеве это постановление не работает.
Может быть, мы позвоним заведующей поликлиники города Арсеньева, зададим ей вопрос, как вам получить бесплатные препараты, которые положены вам по закону.
Давайте позвоним. Скажите, пожалуйста, вот я узнала, что есть такой закон, что детям до 3 лет предоставляются бесплатные медицинские препараты. Есть такой закон?
Есть такой закон, федеральный закон.
А могу ли...
Субъект федерации принимает нормативно-правовой акт для выполнения вот этого. Но у нас на субъекте нет такого нормативно-правового акта.
То есть, получается, у меня ребенок до 3 лет, и я эти препараты не могу получить?
Ну да, потому что у нас нет такого документа, на основании которого мы можем вам выписывать эти рецепты.
По закону об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, регионы могут самостоятельно определять и утверждать перечень бесплатных препаратов для разных категорий граждан. Все зависит от финансовых возможностей местного бюджета. И, судя по всему, в приморском городе Арсеньеве на льготные лекарства денег нет совсем.
Откуда берутся такие цены на лекарства? Кто отвечает за доступность препаратов? И правда ли, что в России бесплатно выдавать лекарства должны всем, кто в них нуждается? Спросим Александра Саверского и Нелли Игнатьеву.
Александр Саверский. Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», соавтор Декларации о правах пациентов в России и Этического кодекса обществ пациентов, автор книг «Права пациентов на бумаге и в жизни» и «Особенности национального лечения». Нелли Игнатьева, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей, член научного общества фармацевтов Москвы, автор методических пособий ряда научных статей, входит в состав различных экспертных комитетов и комиссий федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти.
Насколько я понимаю, основная идея, которую продвигает Лига защитников пациентов, заключается в том, что любой гражданин в России вправе получить любое назначенное ему врачом лекарство бесплатно. Но все мы знаем, что добиться этого не так уж и просто, даже если ты льготник, а не говоря уже об обычном человеке, на которого не распространяются какие-то социальные льготы. Вот поясните, пожалуйста, эту идею и не является ли она некоторым лукавством?
Конституция нам гарантирует с вами бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях. Понятие медицинской помощи, ее содержание, раскрывается в стандарте медицинской помощи. То есть что именно, да, я могу получить? И там мы смотрим, да, лекарства есть, но это не только по факту. Там 37-я статья 323-го закона, это об основах охраны здоровья граждан, она четко говорит, что в структуру стандарта входят лекарственные препараты. Дальше смотрим. Закон уже 326 об обязательном медицинском страховании. Вот, а там написано, что в структуру тарифа ОМС входит лекарственное обеспечение.
То есть мы уже заплатили за свои лекарства, когда отдавали налоги.
Дело не только в том, что заплатили, это про экономику мы поговорим, а то, что в правовой конструкции, в его даже экономической части, действительно уже есть лекарства. И возникает вопрос, а почему не выполняем закон? И когда мы этот вопрос начали задавать как раз где-то 2,5 года назад, у нас на Конгрессе «Право на лекарства» была зампредседателя Федерального фонда ОМС, она сначала не поняла, о чем я говорю вообще. Вот. А ведь выглядит все как? Если у меня, стандарты есть не все. То есть все, что есть в стандартах, мне должны обеспечить, а за пределами стандартов что? А за пределами стандартов решение врачебной комиссии. Это тоже норма закона, прям та же самая 37-я статья, что препарат, который не входит в стандарт, по жизненным показаниям, там, в случае индивидуальной непереносимости, назначается врачебной комиссией. Получается, что любой препарат я имею право получить бесплатно.
Да.
Либо так, либо иначе.
Имеете право, но, скорее всего, не получите. Да, потому что если вы придете со своим рецептом в аптеку, вам никто бесплатно его не отпустит.
Да, совершенно верно. Значит, поэтому мы как бы движемся постепенно и приучаем к этому вопросу, этой простой мысли, как бы сначала органы власти. Потому что как бы мы вопросы задали, ответы получили, скажем так, ожидаемые немножко, вот, но в то же время, которые говорят, что мы правы. Потому что в ответах и прокуратуры, и Минздрава, и Федерального фонда ОМС слово «стандарт» не упоминается. И Конституция тоже. То есть они о чем угодно пишут. У вас есть такие льготы, сякие льготы. Там, все это мы тоже знаем, конечно. Вот, но слово «стандарт» и Конституция они просто все дружно проигнорировали. Что четко указывает, что да, если мы начинаем упоминать эти две нормативно-правовые акты соответствующего уровня, начинаем упоминать, то да, мы имеем право на все это.
Право на бесплатное лекарство, которое гарантировано нам Конституцией Российской Федерации, вовсе не обязан реализовывать обычный владелец аптечной сети, потому что они же не альтруисты, они не должны всем налево и направо лекарства раздавать. Нужно же получать какую-то компенсацию, естественно, за это. И я сейчас не забегаю так далеко вперед, когда любое лекарство можно получить бесплатно. Меня интересуют лекарства, которые должны получать, например, те же льготники. Да? Вот есть история. Приморский край, маленький город Арсеньев, 270 километров от Владивостока. Там живет женщины с ребенком-инвалидом. Ему нужны препараты, которые должны готовить в производственных аптеках. Но в городе Арсеньеве такой производственной аптеки нет. И в итоге ее бесплатное лекарство обходится ей 5000 рублей. Вот этот же вопрос решается аптечными сетями или тоже должен регулироваться государством, и государство должно давать деньги на существование вот этих самых производственных аптек?
У нас в стране действительно стали закрываться производственные аптеки. Происходить это стало практически с 90-х годов. На сегодняшний день по всей территории Российской Федерации всего лишь только 2000 аптечных организаций, которые занимаются производством. И таких городков, увы, к сожалению, даже городов, мы можем привести в пример энное количество по всей нашей стране, где отсутствуют производственные аптеки. С чем это связано? Это связано с тем, что 61-й федеральный закон, когда он вступил в силу, он вступил в 2010 году.
Это что за закон?
Закон об обращении лекарственных средств. Он где-то просто упустил, скажем, регулирование производственной, это называется экстемпоральная деятельность аптечных организаций, то есть те лекарственные препараты, которые производятся непосредственно производственными аптеками. Но это не основная причина. Причиной, конечно, стало следующее. Нужно обратиться в историю. История в том, что в советское время муниципальные государственные аптечные организации занимались производством и выполняли они свои функции с точки зрения экономики, своей рентабельности выполняли они за счет оборотов, поскольку обслуживали стационары. На сегодняшний день у нас получается, вот уже с момента 90-х годов, да, когда мы устраиваем рыночные отношения, совершенствуем их постоянно, ежегодно, у нас получается так, что, по сути, каждая медицинская организация, каждая аптечная организация, она совершенно самостоятельный субъект с точки зрения обеспечения себя, в том числе и своей деятельностью, как таковой, и закупками тоже. И производственных аптек, производство просто стало нерентабельным.
Невыгодным.
Да, невыгодным. Другое приятно, что все-таки есть и среди частного бизнеса те представители, которые имеют эти производственные аптеки. Но в том конкретном примере, который вы привели, увы, это не решение задачи, не даже как бы не комментарии, которые могут как-то облегчить эту ситуацию. Мы должны признавать тот момент, что это не только производственные аптечные организации, это могут быть и просто населенные пункты, где нет аптечной организации, для того, чтобы получить
льготу.
Да, вообще никакой. И для того, чтобы получить сегодня лекарственный препарат льготный, они вынуждены ехать в районные центры. Они нужны, потому что им нужны лекарственные препараты. Сколько стоят им поездки? Вот в качестве примера нам привели, сколько стоят поездки. Решение со стороны наших сегодня инициаторов, которые нам сегодня предлагают увеличить доступность лекарственных препаратов путем того, что предлагают все лекарства отпустить в интернет, а еще непонятное совершенно решение, которое может, по сути, загубить наоборот все качество лекарственных препаратов, собственное качество лечения. Это продажа лекарственных продуктовых магазинов, но это никак не коснется льготной категории граждан.
Хорошо,
это глубокое заблуждение, ну и, в принципе, даже обман
наших
пациентов.
Да, но если даже говорить не о льготных категориях граждан, а, в принципе, о возможности людей через интернет заказать себе препарат. Не выходить из дома, если ты болеешь, если болеет ребенок, да, или если ты пенсионер, тебе нужно спуститься для этого с пятого этажа. Позвонить в интернет-магазин, заказать необходимый препарат. Придет курьер, все принесет. И если нужно, как и сейчас это происходит, заберет рецепт на тот препарат, который отпускается только по рецепту. Почему таким образом не решить проблему, в том числе и отдаленных территорий? Ну, где будет доставка, пусть там не на следующий день, но хотя бы в течение недели?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день, во-первых, нет интернет-магазинов, которые могут продавать лекарственные препараты, это, в принципе, неправильный подход. Почему? Потому что сфера обращения лекарственных препаратов – это лицензируемая область деятельности.
То есть это все пираты или кто это?
Интернет-аптек у нас в законе нету. Единственный законный вариант – это когда наши пациенты по звонку заказывают лекарственные препараты, ну, даже прибегая к интернет-сайтам, бронируют лекарственные препараты, но за этим лекарственным препаратом они обязательно должны прийти в аптечную организацию. Те механизмы, которые предлагаются сегодня на благо наших пациентов, действительно, это так. Чтобы они могли заказывать лекарственные препараты в интернете только у аптечной организации, которая имеет лицензию ДАБА, чтобы она несла ответственность за тот препарат, который она отпустит пациенту. И доставка, она планируется, и это правильно, осуществляется фармацевтическим специалистом.
Но вы сейчас не говорите о том, что вот слова нет, есть, а интернет-аптек нету. Но ведь все же знают.
Все, что сегодня пациенты у нас покупают в интернете, это псевдолекарства. Это препараты, которые не проходят никакого контроля качества и разрешения на обращение на рынке Российской Федерации. Это очень небезопасно. Псевдолекарства, это на самом деле неизвестно, что могут купить они в интернете. И это не лекарство, это действительно может быть просто обман.
Никто не мешает лицензионные требования предъявить к интернет-аптеке, к складу интернет, который будет соответствующим образом тоже лицензирован, отвечать всем требованиям. Но я согласен с тем, что вот продавать лекарства в магазинах – это очень плохо, потому что у нас и так идет очень большая ассоциация с доступностью лекарств, то, что не без рецепта, то, что там БАТ – это еда, там пищевая добавка к пище.
Люди вообще себе сами начали лечить, многие даже к врачам не ходят.
Вот эта вся каша, если ее усилить до такой степени, что лекарства начнут продаваться в продовольственных магазинах, вот это вреда будет точно больше.
С другой стороны, может быть, и государству-то и легче от этого станет. Люди сами себя будут лечить, знаете, не будут ходить в поликлиники.
Проблема нашего государства, что оно все больше уходит из социальных секторов, как известно. Вот. И как раз-таки производственные аптеки, вообще аптечные сети, которые были там раньше достаточно сильно государственными, медицинские учреждения, опять же, государственные. Ну, вот, рост платных услуг, уход вот таких компонентов, как производственные, как невыгодные, как производственные аптеки, дешевые лекарства и так далее. Это все результат ухода государства из этих, как говорится, рынков. Хотя это не рынок, вот, на самом деле, это не рыночная сфера, потому что торговля здоровьем, которая является бесценным товаром, представьте, что у вас на рынке товар, который не имеет цены. Вот. Это только кажется, что это таблетка.
Только
на самом деле
на
кону цена здоровья, да, человека и жизни иногда. Вот. Поэтому, когда мы, например, говорим о том, что жизненно необходимые лекарства надо покупать за свой счет, мне дико. При этом говорят, что у нас европейская медицина уже практически. Какая европейская медицина? В Европе жизненно необходимые лекарства бесплатны. Извините, по-другому быть не может.
Право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь предусмотрено 41-й статьей Конституции России. Вот как ее понимают обычные люди.
Они мне зубы поудергивали, а потом сказали, что, извините, у нас сейчас идут на 70-летие эти ветераны, а вы это самое, идите гуляйте месяца полтора. Я говорю, хорошо, что я не все выдернул.
Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.
У всех же есть полис обязательного медицинского страхования. Ну вот, по идее, обязаны всем оказывать помощь.
В России это очень хорошо работает.
В Иркутске все платно.
Просто есть личный пример из жизни. Сложная операция, связанная с удалением опухоли, она была производилась бесплатно.
Да, мои родственники пользуются бесплатной медициной, но это мои родственники находятся в Якутии, в поселке, то есть это деревня, но там практически везде бесплатная медицина.
Вы знаете, у меня здоровье неплохое, поэтому я не часто обращаюсь, в общем-то, в поликлинике.
Оказали первую помощь сразу, без каких-либо лишних требований. Я дала свой страховой полис, и полностью меня обслужили.
Так как я медик, я медицине вообще, в принципе, сейчас мало доверяю.
Я, например, года три назад обратился в клинику по поводу катаракты. Обратился, мне сделали бесплатно. Бесплатно на оба глаза. Я сейчас, вообще-то я очки носил, у меня было минус 4,5 диоптрии, а сейчас у меня 0,5.
Проси, если ты хочешь получить хорошие медицинские услуги, ты должен платить деньги и идти в частные клиники. А в большинстве государственных учреждений здравоохранения, в больницах, творится, мягко говоря, беспредел.
На сегодняшний день мне сейчас достаточно тех услуг, которые оказывают районные поликлиники.
Передо мной отчет Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Они его еще в марте опубликовали этого года о надзоре над соблюдением прав граждан на охрану здоровья. И, в частности, они говорят, что в течение всего 2016 года прокуроры во всех регионах практически выявляли и принимали меры в связи с завышением фармацевтическими организациями предельных размеров надбавок к фактически отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Там до 30% или там на парацетамол были надбавки в размере до 55%. Каким образом вообще в аптеках решают или в аптечных сетях, что вот мы будем продавать этот препарат вот по такой цене и будем делать на него вот такую надбавку?
Но у нас жизненные лекарства, жизненно необходимые лекарственные препараты, одни относятся как раз к тому сегменту, который регулируется ценообразованием государством. Что это такое? Для производителей это предельно отпускная цена, которая зафиксирована, и они не могут выше этой цены вообще на рынок вывести лекарственный препарат. В последующем, как у аптек, так и у оптового звена, есть свой уровень предельной надбавки. Он в каждом регионе свой этот уровень. Но вот аптечная организация уже начинает считать цену, и когда она определяет уровень торговой надбавки, то она к цене производителя, что, собственно, вы сейчас и зачитали, должна это рассчитывать. Ни одной аптечной организации, тем более аптечной сети, нет интереса завышать цены, тем более, ну что такое 30% с 50 рублей, когда аптечная сеть может лишиться лицензии, а лицензия выдается на всю аптечную сеть.
Провизор в каждой конкретной ситуации не будет продавать более дорогой препарат?
Провизор будет продавать то, что у него сам, есть препарат, правда?
Но то, сейчас речь идет о препарат.
Но из двух он выберет всегда более
сейчас
дорогой.
Сейчас речь идет уже о том, что фактически, помимо всего прочего, люди, которые приходят в аптеки покупать себе препараты, за советом обращаются к провизору или фармацевту, а не к врачу, который дает им рецепт.
Но с этой ситуацией действительно мы должны работать очень серьезно. В чем проблема? Даже проблема сегодня заключается в том, что у нас врачи перестали выписывать рецепты. У нас есть такая социальная боль, что аптеки, с одной стороны, обвиняют и все больше призывают к ответственности за отпуск рецептурных препаратов без рецепта, а когда наши пациенты приходят с клочками бумаги от врачей, то как эту ситуацию разрешить? Конечно, только тогда, когда будет система работать вместе. А система в этом – это пациент, врач, фармацевт. И главное, пациент, я обращаюсь к нашим телезрителям, чтобы они, находясь у приема врача или когда к ним приезжает скорая помощь, не относились к клочку бумаги, где выписан лекарственный препарат, как это рецепт. Это не рецепт.
Требовали
никакой настоящего рецепта.
Вот как предусмотренный стандарт.
И как раз-таки вот в рецепте врач должен выписать действующее вещество или действующую молекулу, как мы называем, чтобы было всем понятно, на профессиональном языке это МНН. Что это значит? Когда вот с этим рецептом пациент приходит в аптеку, и он уже интересуется, какие есть лекарственные препараты. Если нет в этой аптеке, уважаемые пациенты, не все лекарственные препараты в количестве 20 тысяч наименований есть в каждой аптеке, такого в принципе быть не может. Они есть в другой аптеке. Сегодня есть замечательные ресурсы, тот же интернет, что не мешает нам анализировать цены. Идите в другую аптеку, и вот по той действующей молекуле, по которой вам выписал врач рецепт, официальный рецепт, вы можете найти себе тот лекарственный препарат. И, кстати, таким образом будет формироваться в том числе и спрос в общем на рынке.
Но часто бывает, что есть и рецепт от врача настоящий, и есть пациент, которому нужны эти лекарства, но нет никакой возможности эти лекарства приобретать. У Рустама Хоршакова из Ярославля редкое заболевание – синдром короткой кишки. Ежедневно на поддержание его здоровья уходят примерно 4000 рублей. Департамент здравоохранения отказывается бесплатно выдавать Хоршаковым все необходимые лекарственные препараты и питательные средства, ссылаясь на дефицит в бюджете. Не помогло даже решение суда, обязывающее местные больницы обеспечить мальчика всем необходимым.
Ставьте на паузу и продолжайте просмотр. Maybe I'm
foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
У Рустама Хоршакова редкое заболевание – синдром короткой кишки. Он не может нормально питаться, не получает нужных витаминов, сильно худеет и быстро устает. Чтобы поддерживать работу организма, нужны дорогие лекарства.
Туролок тоже вот, работает препарат. Вот как раз-таки это работает как замок. Ну, чтобы гулять спокойно, он не нужен. А вот его вот как раз-таки не хотят обеспечивать. Если регулярно буду месяц выходить, ну, на 2 месяца хватит. А пачка стоит 10-15 тысяч. Копивен центральный. Вот это витамин, это вот все, что у нас есть.
Департамент здравоохранения Ярославской области отказывается обеспечивать ребенка необходимыми лекарствами. Настаивает, ложитесь в стационар. Хотя есть решение суда, согласно которому Рустам может находиться в домашнем стационаре и его обязаны обеспечивать лекарственными средствами.
Это игра на выживание. Находишь припасы и отбиваешься.
В 2016 году, когда мы приехали из РДКБ, мы сдавали анализы, и у нас вот, ну, упал вот калий, понизился. Они настояли, чтобы мы легли в стационар, и нам подняли калий. Ну, буквально на 2-3 дня нам занесли через катетер инфекцию, потому что младший медперсонал, они были, руки антисептиком не обрабатывали, они без перчаток. Наш вот ЦВК-порт, они вообще первый раз в жизни увидели, они даже не знали, как с ним работать. И в итоге у нас развился сепсис, развилась двусторонняя пневмония. Ребенок уже задыхался, не мог дышать. Он был неделю на ИВЛ.
Даже в больнице Рустаму не выдавали все необходимые препараты. Теперь департамент оспаривает первое решение суда. И Елене приходится покупать все самостоятельно.
Ну, парентеральное питание, вот, вот такая коробочка, там почти 2 литра, там 4 пакета. Вот, 4 пакета, это 10 тысяч. 10 тысяч на 4 дня. Это не считая того, что я должна добавить туда Силувит, Виталипит и Адамель. Они тоже стоят, вот одна такая штучка, 2500. Если раньше мы могли купить вот спирт, да, вот который все вот я обрабатываю, то в последнее время его в аптеках не продают, требуют рецепт. Поликлиники даже не могут нам выписать рецепт. Покупаем в Москве, заказываем всего только 2 аптеки, это которые в Москве и в Питере. А Виталипит еще посмотрите, пожалуйста. Виталипит. Тоже нет, да? Ну, то есть это вообще невозможно заказать.
Там заявка от 25 тысяч.
Думаю, что та история, которая происходит сейчас в Ярославле, она вообще не единична для России. Хотя у этого мальчика действительно редкое заболевание, но, тем не менее, есть даже решение суда, которое не исполняется, потому что этих препаратов, во-первых, нету в Ярославле, а во-вторых, на них нету денег в бюджете Ярославской области. И это абсолютно патовая ситуация, или нет?
На самом деле, я могу сказать, что вот мы сейчас проводим очередной опрос. Если в прошлом году 76% считали опрошенных, что цена на лекарства – это барьер, то в этом году уже 86%. На 10% та же самая аудитория.
Барьер – это вот все, дальше уже просто будет невозможно.
Нет, разное. То есть там кто для кого-то в принципе там процентов 40 говорит, что барьер, то есть мы не можем купить и не применяем те препараты, которые нам назначает врач. Вот. А какая-то часть, для которых эта проблема, ну, как в этой ситуации видно, что мальчик говорит, там, на грани выживания. То есть люди отдают последнее на лекарства. Вот. Государство здесь в этой ситуации себя ведет совершенно неумно и цинично, я бы сказал. Потому что, если человеку вовремя не дают, в этой ситуации там, да ребенок, то вообще святой, должно быть все бесплатно. Но возьмем людей среднего возраста, которых много, у которых начинает скакать давление, которые трудоспособны. Вот. А от скачков давления бывают инсульты и инфаркты, как известно. Именно от скачков, не от того, что он высокий, а то, что он туда-сюда. Да? Вот. Для того, чтобы этого не происходило, есть достаточно дешевые лекарства, таблетки. Но принимать надо каждый день. Вот. И тогда давление держится. Тогда у него нет инсульта, инфаркта, вот. И он продолжает работать. Что это значит? Это значит, что он не вызвал скорую помощь, что ему не понадобился стационар, что у него нет реабилитации, он не стал инвалидом, и государство ему пожизненно не платит пенсию по инвалидности. То есть с экономической точки зрения эти расчеты есть, что у вас один вложенный рубль в амбулаторные лекарства дает вам 7 рублей экономического эффекта. Вот этот мальчик, если он дальше будет продолжать нормально получать свои препараты, вот, то в принципе, скажем, годам к 40-50, есть определенные расчеты Всемирной организации здравоохранения, он отработает все, что в него вложено, понимаете, и потом еще даст доход. Потому что известно, что, ну, это как бы там, что 15-летний, гибель 15-летнего человека – это абсолютный убыток, вот, потому что все, что вложили, он не успел отработать. Люди, дожившие до 40 лет, они возвращают все, что в них вложено, и дожившие до 60 лет, они возвращают в двойном размере.
Как бы цинично это ни звучало.
Да, ну, причем на самом деле эта экономика еще только учится все это считать. На самом деле, если вообще к здоровью отнестись как к способности трудиться, в частности, то получается, что здоровье – это самая выгодная инвестиционная сфера, потому что без труда вообще никакой экономики нет. И пока такого отношения нет, вот эти люди все, они будут, естественно, да и я, моя семья там иногда попадает, что лекарства нужны там, и кто угодно может оказаться в такой ситуации, но вот когда государство за нас должно эти вопросы решать, социальное государство. У нас, к сожалению, почему-то они его в стационар посылают. Понятно почему, потому что амбулаторно действительно все за свои деньги. Ну, хотя там он инвалид наверняка, и вообще-то говоря, ему все должны бесплатно представить. Вот это вопрос к прокуратуре опять то же самое, о том, что вы сейчас
так
говорили.
Так решение суда уже есть, это вопрос к бюджету, никто не исполняет это
дальше
решение.
Дальше идет интеграция конфликтов. Вот вы привели там пример, сначала там аптеку там 270 километров, там этого мальчика. Значит, на самом деле идет реальная война субъектов федерации со своими пациентами. Не ставятся диагнозы, не назначаются лекарства, назначается какая-нибудь фигня, там, извините за жаргон, 50-летней давности, которая, ну, типа, сделали вид, что лечим, да, чего-то там. То в аптеке нет, то еще что-то, то рецепт не выписан. В общем, куча, на самом деле, всяких разных отговорок и форм, в которые выражается. Вот. А что должна... Мы сейчас в прокуратуре задаем один простой вопрос о всей этой ситуации. Потому что суды, кстати говоря, очень четко дали ответ на ваш довод. Довод об отсутствии средств в субъекте федерации имеет неправовую природу. Ну, это же правда. Да? Неправовая природа, экономическая природа. Вот, но в правовом споре экономические доводы не прокатывают. Да? Вот. И есть соответствующее решение судов. Так вот, о чем мы сейчас говорим в прокуратуре? Люди, а чего вы по судам ходите, с субъектами судитесь? Вы что дела-то уголовные не возбуждаете? Вот это то, что вы видите, это уголовный состав. Если мама завтра этому ребенку не купит этот препарат за 10 тысяч, он что, умрет? Кто будет виноват? Это должностное преступление по 293 статье Уголовного кодекса. Вот, и если бы, Марьяна, если бы прокуратура, вот вместо того, что здесь написано...
Возбуждает 148 уголовных дел вот, за прошлый год, я
думаю, что они в основном на торгах... Ну, во-первых, эти цифры стали впервые известны, а это очень важно. 148 уголовных дел – это огромная цифра, на самом деле взрыв мозга. Они впервые звучат в публичном пространстве. И сейчас очень важно всем нам донести эту информацию до чиновников, принимающих решения. То есть, оказывается, уголовные дела есть, их немало, и за это, за то, что мы сейчас увидели с вами, можно сесть. Понимаете? И я думаю, что когда это сейчас широко станет известным, ситуация начнет меняться.
У меня сейчас вопрос к Нелле Валентиновне, как к представителю Российской ассоциации аптечных сетей. Когда люди, оказывается, семьи вот в таких ситуациях, как правило, начинаются сборы, обращения в благотворительные фонды. И если заболел ребенок, опять же, как бы цинично это не звучало, это может быть даже лучше, потому что родителям легче собрать на него деньги, легче собрать деньги на лечение ребенка, чем на лечение здорового человека. Да, не говоря уже о том, что если речь идет о каком-то длительном лечении или пожизненном лечении, то вот взрослому человеку просто без благотворительной помощи не обойтись. Скажите, пожалуйста, ваша ассоциация когда-то выступает вот на стороне или как один из, собственно, вот таких грантодателей, я не знаю, благотворителей в отношении тех людей, у которых лечение действительно для которых очень дорого, и на которые ни один регион никогда денег не наскребет, даже если там пересажают всех чиновников.
Чем Нелли Валентиновна похвалится, может быть, я не знаю, но я дам ремарку. Дело в том, что я принципиальную позицию занимаю по поводу лекарства за благотворительный счет. Я задаю фондам простой вопрос. Люди, вы готовы взять на себя ответственность за здоровье людей в масштабах страны? Нет? Тогда не надо делать вид, что вы это делаете.
Но они же помогают.
Я вам еще раз объясню. Они на одного вылеченного ребенка 3 угробили. Потому что они с государства эту функцию как бы снимают. Я вам серьезно говорю. То есть у меня начальники департаментов Минздрава, субъектов федерации пишут вот таким детям, обратитесь в благотворительный фонд. Я считаю, что именно благотворительные фонды и то, что государство допустило все это не снимает никакой ответственности с государства.
Вот в этом я с вами соглашаюсь.
Извините, но дальше тогда, а что вы со мной согласитесь? Тогда эти фонды должны прежде чем начать собирать деньги, сделать все для того, чтобы государство их обеспечило. Пациентов, лекарей, они этого делают? Они этого не делают. Вот, потому что это ему невыгодно. Тогда на что они жить будут? Понимаете, здесь конфликт интересов прямой. Поэтому это не решение проблемы в масштабах государства.
Моя человеческая, гражданская позиция, конечно, помогать нужно, потому что вот я сегодня пришла с мероприятия, где просто звучали жесткие цифры, когда просто есть дети, которые уже, ну, простите, уже на пороге последних дней своей жизни, да, но человека тогда, когда нельзя спасти, ему нужно помогать. Если государство сегодня это не делает, я думаю, что... Ну, мой человеческий
долг. Вы сделаете, Нелли Валентиновна, вы сделаете за всю страну, помочь. За всех детей.
Нет,
вы о чем говорите?
Подождите, мы говорим
нет, не
о
подожду.
Том.
Не подожду, потому что ко мне эти люди идут, они к вам идут денег просить, а ко мне идут десятками, сотнями те, кто не может получить помощь, и не поможет ему никто.
Надо если воспитывать в судах.
Если государство, конечно, первая задача, вы должны были пойти к прокурорам по поводу всех этих детей и заставить их возбудить уголовные дела. Не дать ребенку лекарства – это преступление.
Давайте будет каждый заниматься своим делом и функция вот обращаться к прокурору.
Нет, я обвиняю вас в том, что вы тогда, если вы поддерживаете эту позицию, разрушаете государственную функцию.
Я высказал свою гражданскую позицию. Александр Владимирович, позвольте, я тоже скажу. Моя гражданская позиция, что я не пройду мимо умирающего человека.
А
это
я не
моя
прошу вас, ходите к прокурору,
позиция.
Я говорю.
Что касается ходить к прокурору, есть Лига защиты прав пациентов, которые ваш долг, вот, ну, вы себя так
очень,
назвали,
очень
да,
удобно,
это ваша функция, это ваша, но аптечная организация
а так
не несет такое. Александр Владимирович, дайте я договорю. Мне больно и стыдно, что есть люди, которые нуждаются в помощи, и когда им должно гарантировать государство эту помощь, они ее не получают. Здесь как раз-таки вот все, что сказал Александр Владимирович, оно совершенно, как бы, да, больно, что есть. Но если есть такая ситуация, я выберу путь «помоги», нежели ждать государства, зная, что сегодня
просто
это...
Просто разные подходы. Одно другому не противоречит.
Вам не противоречит.
Вот, кстати, по поводу «помоги». Скажите, пожалуйста, а какой-то инструктаж дают работникам аптек о том, как им общаться с людьми, когда к ним приходит человек, а ему говорят, мы не можем вам выдать ваш бесплатный инсулин по вашему льготному рецепту или еще что-то, потому что у нас лекарств нет. Очень часто я сама становилась свидетелем вот таких конфликтов, когда пенсионер, как правило, пенсионеры приходят и говорят, деточка, ну, милая, дай мне лекарство. Она говорит, нет, мы можем только продать. У нас нет бесплатных для вас лекарств. И никто не объясняет этому пенсионеру, что делать дальше. Никто не говорит ему, что нужно идти.
Вы действительно видите только ту картину, когда вот пенсионер, неважно, кто пенсионер, ребенок, молодой человек пришел за лекарством, если он должен получить лекарство, имеет на то право бесплатно, он должен его получить. Мы несколько раз сегодня называем, а в аптеке его нет. Во-первых, аптечная организация никакой роли не принимает в системе льготного обеспечения, кроме одной. Она выдает те лекарства, которые закупило государство. Если государство закупило, то это лекарство есть. А если государство не закупило, сейчас опять я уже ожидаю возражения, то аптечная организация закупает действительно инсулин тот же самый, да, для того, чтобы он был в свободной продаже, пусть даже за собственные средства. Выход это не... Ну, то, что касается этой ситуации, для меня вопрос возникает, а почему? Инсулин, он должен бесплатно отпускаться абсолютно всем, но инсулин есть за полную стоимость. Вообще, каким образом он появляется у нас в обращении за полную стоимость? И зачем? Это говорит о том только об одном, что государство не справляется с теми объемами. И вот те примеры, которые вы сегодня приводили, они говорят тоже только об одном, что нет того финансирования или деньги уходят совершенно в другую сторону,
хорошо,
а не на лечение наших пациентов. Так вот то, что касается, когда бабушки приходят к нам в аптеку, которая не осуществляет льготный отпуск, да, она приходит и вот спрашивает, а у вас есть, и видит, что он за деньги есть, а в той аптеке нет, она она делает выводы какие-то, что ну вот в той аптеке, где должны быть выданы бесплатно, аптека ей не закупила. Ситуация не такая на самом деле. Их там не будет, пока не закупит государство. А вот другие аптеки покупают за собственные средства и предлагают нашим пациентам покупать за собственные средства те же лекарственные препараты, ровно только для того, чтобы они просто-напросто были. И когда из двух зол выбирать меньшее, да, то лучше они пусть будут, в том числе и за полную стоимость. Хотя, я повторюсь, это очень неправильно. Когда устанавливается норматив на одного льготника в размере меньше 1000 рублей, мне вообще непонятно, что это за норматив. Когда даже для больного с сахарным диабетом одни тест-полоски стоят гораздо больше, да, что ему там нужно. Не говоря уже о лекарственном неком обеспечении, хотя мы прекрасно понимаем, что с таким заболеванием могут обостряться, возникать и другие заболевания, в том числе и простудные те же заболевания, они также должны обслуживаться.
Тогда доходит и до ампутации, до слепоты и прочее.
У каждого заболевания это получается просто есть энный клубок.
Что делать в этой ситуации? Александр, вы видите выход? Всех сажать?
Я сказал, что делать, зачем всех. Сейчас надо донести ту информацию, которая уже есть из прокуратуры, о том, что сколько там 100 с лишним дел возбуждено. Вот, надо знать, что это за дела, их структуру, сколько кто чего. Потом были реальные как бы приговоры. Дело есть дело, а приговор есть приговор. Вот, и, соответственно, каждый чиновник, который принимает решение, в частности, о выделении бюджетов, он должен понимать, что вот за это он может получить реальный срок. Вот, это единственное решение, которое, оно правильно, оно по закону, так у нас Уголовный кодекс для этого написан, извините. Люди умирают без лекарств.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
– обязанность государства.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, чтобы закон работал на вас.
Прежде всего, нужно получить доказательство того, что вам отказали в лекарственном обеспечении. Соответственно, нужно написать заявление главному врачу с жалобой на то, что лекарства не дают, вот, и получить на него ответ. Соответственно, ответ может быть получен, скорее всего, не только от главного врача, а от субъекта федерации, там, Министерства здравоохранения. Как только вам отказали, у вас появляется право жаловаться на неоказание вам медицинской помощи, необеспечение лекарствами. Вот, и у нас с нарушением прав занимаются правоохранительные органы, соответственно, вы обращаетесь в прокуратуру. И там как раз, в общем, механизм уже сейчас отлажен, они действительно это делают.
Через обращение в суды или достаточно вынесения
представления? У них разные есть формы. У них есть вынесение представления об устранении нарушенного права, есть протесты и есть действительно обращение в суд по 45-й статье Гражданско-процессуального кодекса на стороне незащищенных групп населения.
А дальше уже надо следить просто за тем, чтобы это судебное решение
еще
есть,
выполнилось. У меня, например, на руках есть там по Ульяновской области письмо прокуратуры, в котором содержится сведение о том, что в отношении министра здравоохранения Ульяновской области возбуждено уголовное дело за невыполнение решения суда. Поэтому все это работает и подстегивает, ну, другого пути просто нет.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем о том, как должно быть по закону и что делать, чтобы закон работал на вас.
Даже если у вас нет полиса ОМС, в государственном медицинском учреждении вам обязаны оказать экстренную помощь в ситуации, когда вашей жизни угрожает опасность. Неважно, где вы получили полис – в Калининграде, Москве или в Тынде – вам обязаны предоставить помощь по месту обращения в любой поликлинике или больнице России. По полису вы имеете право на скорую медицинскую помощь, прием у врача, обследование, диагностику, амбулаторную и стационарную медицинскую помощь. По полису ОМС вы должны бесплатно получить лекарства при амбулаторном лечении. Список этих лекарств можно найти на сайте Министерства здравоохранения. По полису вы имеете право на вакцинацию. Полезно помнить про национальный календарь профилактических прививок. В нем сказано, когда вам и вашим детям нужно ставить прививки от опасных болезней. Гриппа, туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, гепатитов и энцефалита. Если вам все-таки пришлось заплатить за медицинские услуги или медоборудование, вы можете обратиться в страховую компанию за компенсацией. При оплате требуйте квитанцию и сохраняйте ее. После окончания лечения предъявите ее в страховую организацию вместе с заявлением о возврате средств. Помните, вы уже заплатили за медицинскую помощь. В 2017 году система ОМС обойдется в 1 700 000 000 000 рублей. Что делать, если вам не оказывают помощь по ОМС бесплатно или требуют деньги? Прежде всего, сохраняйте спокойствие и ведите себя корректно. Жалуйтесь главврачу. Звоните в полицию, ставьте телефон на громкую связь и четко опишите свою проблему и имя врача. Жаловаться можно в Росздравнадзор и прокуратуру. Они обязаны провести проверку по вашему заявлению. Заявление в Росздравнадзор и прокуратуру можно направить и по электронной почте. Это правда работает. Будьте здоровы и помните о своих правах.
Часто для того, чтобы восстановить нарушенное право, достаточно вслух заявить о проблеме. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Владимир Владимирович Путин, мы, сотрудники авиакомпании «Вимавия», обращаемся к вам с просьбой обратить внимание и принять соответствующие меры по нашей проблеме. Всем известно, что в сентябре текущего года наша компания потерпела крах в связи с многомиллиардными долгами, и в связи с чем тысячи пассажиров не могли вылететь в аэропорт назначения. Ситуация с пассажирами разрешилась с вашей помощью. Но мы, сотрудники, остались в заложниках этой ситуации. Мы выполнили свою работу, но нам никто не заплатил заработную плату. Причем, что ее не платили еще и до этого. Сейчас перед сотрудниками долги по зарплате за июль, август, октябрь и ноябрь месяц текущего года, а также выплаты за неотгуленные отпуска. По нашим данным, в собственности авиакомпании имеются самолеты, запасные части для них и иное имущество. Но никто не занимается продажей всего этого и погашением в первую очередь долгов по заработной плате сотрудникам. Мы обращались в различные инстанции, начиная с инспекции труда и далее по списку. Но никто не желает помочь нам. Еще обещали всех сотрудников туда устроить, чего тоже нет на самом деле. Также в авиакомпании не запущена процедура сокращения. Сотрудники вынуждены увольняться по собственной инициативе. Пожалуйста, обратите на нас внимание и примите меры. С огромным уважением к вам, коллектив «Вимавия».
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». В ней мы рассказываем о российских некоммерческих организациях, чья помощь часто оказывается и быстрее, и эффективнее чиновничьей. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Личные клоуны, партнеры по радости, мы улучшаем качество жизни ребенка в больнице методом игры, средствами клоунады, игротерапии, отвлечения, развлечения, развития коммуникационных, адаптивных навыков во время лечения.
Пошли! Быстро сваливаем, сейчас милицию вызову.
Важно это, потому что ребенок запоминает в больнице очень много тяжелого, лечение агрессивное. А клоун снижает шоковое состояние.
Я просто хотел увидеть результат здесь и сейчас. И я вижу, что каждый раз, приходя в палату, я получаю результат, и он процентов на 98 положительный. И для меня это лучшая мотивация.
Клоуны помогают людям 7 лет. Бюджет организации в 2016 году – 11 миллионов рублей. Источники доходов – благотворительные пожертвования российских граждан и компаний, финансовая поддержка от государственных структур. Главное направление работы – помощь детям в больницах и хосписах, социализация и гармонизация детей-сирот, помощь в реабилитации детей, пострадавших в результате ЧС, мастер-классы, больничные клоунады. 50 клоунов в 6 городах России посещают больницы 1-2 раза в неделю.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Сразу после выпуска новостей. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».